кто решает твою судьбу.
По 900 тысяч, по миллиону долларов с одного приложения.
Самые прям черные механики, вот что вы видели.
Если ты начинаешь жестить прям максимально, ты на миллион долларов закупил, через полтора месяца у тебя миллион уже вернулся.
Делаешь задержку крестика на боевой.
Я бы пошел с йогами, медитациями, саморазвитием.
Заходить можно. Я бы даже сказал, нужно.
Основной бич этого бизнеса не проценты.
Это все оттещено нашими деньгами, по факту, и временем.
Мы воруем через плагины для браузера.
Приложение несет 10 тысяч долларов в месяц.
Люди на играх там зарабатывают миллиарды долларов, а оборот там достигал 10 миллионов долларов в месяц.
А потом нас Apple забанил.
Друзья, привет, новый выпуск Люди Про, и, как видите, снимаем подкаст, прям на 3 человека, давно не было, и сейчас у меня владельцы студии мобильных приложений, разработки, продвижения и так далее, Light Apps, Виталик и Дима, и мы сейчас обсудим, как при помощи мобильных приложений, как, во-первых, можно их разработать, да, и как можно с ними заработать и даже замутиться с ними. Они вот рассказывали сейчас до выпуска, я офигевал от возможностей, которые перед нами, а, соответственно, и перед вами открываются, поэтому смотрите, не переключайтесь на канал. Подписывайтесь, кто еще не подписан, хотя я сомневаюсь, что такие недоумки среди вас есть. И на канал ребят тоже подписывайтесь, Light Apps, будет ссылка внизу. Студия занимается созданием и продвижением мобильных приложений, ревеню 1 миллион долларов в месяц, более 100 приложений в сторе. И как вы до всего этого докатились?
Как мы дошли до такой жизни, да? Да, собственно, длинный был путь. Он начался у нас чуть-чуть по-разному. Я начал с арбитража. Я, в принципе, с детства был предприимчивым и предпринимал разные действия. Вот, пытался заработать деньги. Где-то до 21-22 лет вообще не получалось. Были и шаурмы, занимался организацией мероприятий разных, торговал айфонами, всем-всем-всем, но все минус. И, в принципе, там никогда больше нескольких тысяч долларов в месяц не зарабатывал. Со временем решил уйти в найм, потому что как бы эго было высокое, амбиции высокие, а ничего не получалось.
Привет, друзья! Один из коллег недавно спросил меня, как быстро и безопасно поменять большую сумму долларов на биткоины. И мой ответ прост и ясен, обращайтесь в Audio 6. Этот обменник – символ надежности и скорости в мире криптовалют. Audio 6 – это место, где каждая сделка – это сочетание выгоды, безопасности и удобства. Их команда поддержки всегда на связи, предоставляя не только оперативный, но и индивидуальный подход каждому клиенту. В Audio 6 каждый чувствует себя уважаемым и ценным партнером. Команда Люди Про доверяет Audio 6, ведь они не просто обменивают валюту, они заботятся о каждой детали вашей сделки. Попробуйте и убедитесь сами. Audio 6 – ваш надежный путь в мир криптовалют. Ссылка в описании.
Ну вот, если оглядываясь назад, не получалось по какой причине, вот как ты сейчас думаешь?
Недостаток опыта. Я сейчас бы абсолютно всем советовал начинать с найма, выбирать какую-то классную компанию, идти туда работать, и после этого условно брать оттуда тему, что-то рабочее, смотреть, как это действительно работает, и после этого просто повторять. Потому что глупо придумывать велосипед, когда в мире столько всего реализовано. И пошел работать проект-менеджером, начал делать сайты туда-сюда. Компания, она делала полный цикл, она производила БАДы, нутру, и, соответственно, и продавала ее, звонила Cash and Delivery. Поработал проект-менеджером, потом там случились определенные перетрубации в компании, и была возможность стать медиабайером. Стал медиабайером, начало получаться.
Там. То есть закупал трафик?
Да, закупал трафик на Европу, на разную нутру и БАДы. Ну, в соло там уже лил 5-10 тысяч долларов в день. После этого, как бы у меня был предпринимательский опыт, внутри компании начал собирать медиамайн-команду. Подумал, зачем мне самому работать, если, в общем, можно не работать. А собрал команду, она начала классно перформить. Поработал так где-то года полтора. И потом, как бы там у нас пути разминулись, я пошел сам предпринимательствовать. Со временем там собрал достаточно большой коллектив. На топе у меня работало, наверное, 300 человек, из которых только 200 были медиабайеры. Ну и вот этим, собственно, там занимался где-то с 2016 года, 2017 до начала войны. примерно.
Вопрос, а вот ты говоришь, 5-10 тысяч в день отливали, то есть это затраты на трафик, да?
Это я сам отливал.
А маржа какая затраты, при этом была?
Затраты на трафик, ну, где-то 20-25%. Угу. Вот, в той комбинации. Ну, потом точно так же на меня работало много людей. Ну, в принципе, в арбитраже, наверное, средняя маржинальность, если взять арбитражную команду, то это где-то 20-30%.
Если вот. Не кардить.
Если не кардить, да. Если нормально оплатить там Facebook, Google и так далее. Ну и, в общем, вот на этом направлении там заработал достаточно хорошо денег. Там у нас в хорошие месяца оборот там достигал 10 миллионов долларов в месяц. Откладывал эти деньги, куда-то инвестировал. И вот одним из проектов это была студия мобильных приложений. Виталик, мой партнер, на тот момент жил в Китае. Там хотел делать свой продукт. Туда как бы начали переливать вот эти арбитражные деньги, и начало получаться. Потому что мне в арбитраже уже чуть-чуть, если честно, надоело агентским бизнесом заниматься, потому что каждый месяц все меняется и так далее. И хотелось сделать какие-то продукты. Вот так попал в подписки.
А у тебя какой, Вов, как ты в Китае оказался?
У меня опыт, получается, мы вместе с Димой одноклассники, с Киева оба, с одной школы. И в 2014 году, когда у нас была революция, то есть я до революции жил в Киеве, а потом работал там в центре города, и, получается, все это там видел воочию, как происходило. И мне захотелось что-то поменять в своей жизни, я подумал, куда-то надо полететь.
Ты тоже в найме работал?
Да, да, это были все работы, связанные с наймом, частично связанные там с техникой, где-то, знаешь, там телефоны продавал, ставили софт какой-то, там разные работы были. А я купил билет и полетел там с товарищами в Китай просто, как билет в один конец, ну и там по месту разберемся. А в итоге прилетели, что-то там потусовались, а потом меня затянуло конкретно. Меня там еще одного товарища, остальные все поуезжали. Я там остался работать. Сначала малых английскому учил, а потом там менялись города. В итоге остался в Шанхае. Пока там жил, получается, я хотел как-то зарабатывать в интернете, потому что я все равно хотел возвращаться в Украину. Китай мне нравился, но не хотел там полностью жить все время. Тогда арбитраж уже был. Типа я там что-то заливал еще в самом начале, когда приехал только в Китай. Но мне не нравилось. То есть, потому что я смотрел на это больше как на бизнес, а не на как работу байера рядового. То есть, ты сидишь, запускаешь одно и то же. Ничего интересного. А в Китае нужны были VPN, потому что ничего не работает.
Ну, диктаторская страна.
Ну да, что-то напоминает там отчасти. А, получается, там YouTube не работает, Instagram не работает, ну там Twitter не работает. Про это практически ничего не работало, Facebook не работает. И я там жил, и я как бы, пользовался всем этим. И мне надо было как-то решить эту проблему для себя изначально. И у меня получилось ее решить для себя. То есть, что у меня все работало, и все было отлично. И я подумал, если можно решить для себя, можно решить и для остальных. А мы с Димой там на связи всегда были, и вот мы как-то так на общих звонках пришли к тому, что давай попробуем решить для остальных. И вот оно пошло-поехало, понеслось. И вот
то есть
в итоге...
сделали VPN для китайцев?
Да, мы сделали несколько VPN вначале, там долго разрабатывали, долго занимались продуктом, и у нас был ключевой наш плюс, мы работали в Китае. То есть китайский фаервол не мог вообще никак заблокировать наш VPN, и у нас прям пользователи китайцы росли.
Сомневаюсь, что среди вас есть хоть кто-то, кто ни разу не слышал о глазе Бога. Первым известность этому сервису для пробива людей придал Навальный, после чего пошли суды, и глаз Бога стали удалять из Телеграма. К счастью, есть сайт, ссылка в описании, где доступ к глазу Бога имеется всегда 24/7. Он дает доступ к Телеграм-боту, где вам тут же станут доступны пробив человека по ФИО, по дате рождения, по телефону, потому как он записан в телефонных книгах других людей, например, блогер Моргенштерн. Поиск по номеру авто, по его ВИН-коду, поиск любых социальных сетей человека, пробив по имейлу, по IP-адресу и даже по биткоин-кошельку. Также доступен, но ограниченное время, поэтому поспешите, поиск всех групп, в которых человек состоит в Телеграме, история изменения его никнейма, как давно он зарегистрировал Телеграм и многое другое. Разумеется, там же и поиск по СНИЛС, по паспорту, по водительскому удостоверению, по юрлицам. Можно искать человека по его геолокации и даже по фото низкого качества. В общем, говорить можно долго, но я вам по секрету скажу, что глазом Бога пользуются все, абсолютно все сотрудники МВД, ФСБ и других спецслужб, а также военкомы. Переходи по ссылке в описании и пробивай других или себя и сможешь точно узнать, что тебе известно правоохранительным и любым другим государственным органам. Мы договорились с Антиповым, я, кстати, снимал с ним интервью, чтобы первые поиски для вас были бесплатны. На сайте также имеется мануал, как скрыть выдачу информации о себе из глаза Бога. Интересно, кто окажется быстрее, ты или твой военком?
А как распространяли? Вы же не могли всунуть в официальный китайский стор какой-нибудь, чтобы они скачивали?
Да, у нас он провисел 3 часа, по-моему, в официальном сторе.
А потом на дискетах, да?
Нет, а
потом... На CD-румах.
Нет, у нас была сложная довольно воронка с точки зрения маркетинга. Ну, сейчас там ничего в ней удивительного нету. Мы, получается, таргетировались в первую очередь на иностранцев сначала. А дальше мы лили не на прилу, а на сайт, который мы подняли. Запускали трафик на сайт. То есть, условно, на сайте была обучалка, как пользователю сменить стор. И мы для этого ему там все предоставляли, чтобы он сменил стор и смог скачать наш VPN. И вот так вот оно работало, так собиралась база постепенно. Дальше эти пользователи, мы даже сдавали сноску, где они могут купить виртуальные карты, чтобы платить, если им нужен премиум. Ну, потому что, условно, если есть пользователь китаец, например, у него китайский стор. Он сменил стор на американский, а Apple принимал американские карты. У него американской карты нет. Соответственно, как нам его монетизировать, если он хочет заплатить за сервис, за премиум? И тогда он покупал эти карты и уже...
Ну, рефералочка была там на карте?
Нет, тогда, честно говоря, не было.
А сейчас бы была?
Сейчас была бы 100%.
С Apple, кстати, это действительно проблема. Я не мог... Ну, мне что-то нужны были какие-то софты, и я менял российский на какой-то другой. Я менял на Лондон сразу, я менял на Литву. У меня есть и британские карты, у меня есть и литовские карты, но они не вязались почему-то. То есть у меня... Да. И я и Revolut пробовал подвязывать, бельгийский банк выбирал, и Wise. Короче, у меня ничего не проходило. В итоге украинский Монбанк подвязал, и все, слава богу, работало какое-то время. Сейчас не знаю, какой у меня уже подвязан.
Ну, у них там геморрой с картами. Да. То есть там, мне кажется, даже Apple сам не понимает, как они работают. Потому что непонятно, у тебя вроде страна совпадает, а карта просто почему-то не работает.
То есть это было последний раз года полтора назад. То есть сейчас проблема все равно это есть?
Она есть в ряде стран, назовем это так, и с рядом выпуска карт. То есть если мы берем тир-1 страны, там платежеспособную аудиторию, там этих проблем нет. То есть у них, ну, у них, как правило, их страна, их банк, большинство людей так и живет.
Ну, у нас, в принципе, доход сейчас в основном только с тир-1, потому что только там у людей есть деньги на картах. Остальное все не сильно билится. Триалы легко оформляют, а вот биллинг не приходит.
Остальное все украли русские и китайские хакеры и кардеры. Хорошо, VPN, ну сделали вы окей. И что, продавали? Насколько успешно это было?
Слушай, был довольно успешный продукт, учитывая, что это там было первое наше приложение условно. Мы собрали 25 тысяч daily активных пользователей, да, у нас было китайцев, которые прям стабильно заходили каждый день, пользовались нашим продуктом. Причем мы предоставляли им бесплатную модель и платную модель, то есть они могли выбирать.
А сколько в месяц подписка была?
Долларов 14 где-то была в месяц подписка. То есть, в принципе, более чем хорошие цифры были. Все было отлично, мы работали над продуктом, развивали бренд, закупали много трафика, то есть привлекали. Потом стали привлекать трафик со Штатов, с Канады, с тир-1 стран. А потом нас Apple забанил.
За что?
За неправильное использование ключевика. Причем это был полный беспредел, без никаких предупреждений, полный вынос аккаунта и так далее. Очень нас расстроил этот факт на тот момент, потому что у нас там висело на больше миллиона долларов в том VPN прокрученных. Короче, неприятно было. Виталик там сильно в том числе разозлился и перешел на определенное время на плохую сторону. Начали мы больше жестить, делать жестче экраны, подписки и нарушать гайдлайны Apple. Потом со временем от этого ушли, потому что это как бы чревато, опять же, банами. Но на где-то год-два так мы хорошо пособирали подписочную базу.
Ну, давайте теперь про темную сторону вы не хотите говорить. Давайте поговорим, что такое тогда темная сторона, плохая сторона, когда ты работаешь с Apple.
Мы про нее прекрасно можем говорить, потому что она, в принципе, какие-то законы не нарушает. Это чисто взаимодействие разработчика с Apple, либо Google. Но это серые паттерны разные, когда ты, к примеру, юзера максимально жестко заставляешь подписаться на какой-то продукт.
На платную ежемесячную подписку?
Да, да, на платную ежемесячную, еженедельную подписку. Может быть, год сразу оплатить. То бишь там, я не знаю, делаешь задержку крестика на Paywall. То есть он не сразу появляется там что угодно. Вместо купить делаешь кнопку продолжить.
То есть это такие негативные практики, да?
Они спорные, то есть там есть градация, как бы я бы разделил на кристально-белое, серое и черное. То есть если говорим, вот как Дима говорит, о задержке крестика, то это скорее оно такое чуть-чуть серое, назовем это так. Кнопка «попробовать бесплатно» вместо «купить», опять же, чуть-чуть серое. Сами компании такое делают, Google, Apple, можно их приложение скачать, посмотреть. А есть черная сторона. Черная – это когда условно ты подменяешь полностью функционал приложения. То есть человек заходит, клацает кнопки, и у него вместо, там, где он покупает подписку, у него вообще что-то другое написано. Там, допустим, «защити свой телефон от взрыва», условно. Он нажимает кнопку «защитить», у него списываются деньги.
Ну, он же не видит этого сразу, да? То есть потом просто ему намыло, вот как мне Apple присылает, у меня там подписок 5, наверное, сейчас. Он мне присылает, то завтра там день оплаты какого-то приложения.
Ну, это ты вообще про чернуху говоришь, когда как бы юзер не знает. А можно, Виталик имеет в виду скрытие, когда ты показываешь разные приложения модерации при прохождении модерации и клачешь, показываешь юзеру другое. То бишь, типа, там ему показывают, у тебя на телефоне вирус, нажми кнопку «продолжить», иначе, типа, там вся твоя семья будет рассекречена.
Ну, это как на порносайтах сейчас.
Да. Ну, типа, такой старый, да, подход. Ну, то есть это запрещено. Юридически нет, а в взаимоотношениях твоих с Apple и так далее, но это сильно повышает конверт. Потому как бы часть разработчиков в некоторых приложениях прибегает к такому. Но это чревато банами, а поскольку ты держишь все свои рекуррентные платежи на платежке Apple, то если он тебя банит, то вся рекуррентка не возвращается. То есть, к примеру, там, ты закупил трафика на $1 миллион и рассчитываешь, что он тебе купится за полгода. Если тебя банит тебя, скорее всего, в момент залива. Если тебя в момент залива банит, то все, попрощайся со своим миллионом.
Чтобы проще объяснить там людям, там в деньгах можно очень легко измерять. То есть, условно, если ты какое-то приложение закинул в стор, как мы делали изначально, белое полностью, кристальное, ничего не нарушаешь. Ты тратишь миллион на маркетинг, окупаешься 6-год месяцев. Mm-hmm. А если ты делаешь что-то, какие-то махинации чуть-чуть в рамках дозволенного, ты там уменьшаешь окупаемость. Если ты начинаешь жестить прям максимально, ты подменяешь экраны. Модерация видит одно приложение, а пользователь, который переходит по рекламе, видит совершенно другую начинку, условно. То тогда у тебя окупаемость может быть месяц-полтора. То есть ты на $1 миллион закупил, через полтора месяца у тебя миллион уже вернулся, а дальше ты зарабатываешь чистые деньги.
Да, еще, к примеру, рекуррентки там 200 тысяч, которые тебя капают там год-два. Ну, и там она вниз падает, этот когорт.
Поэтому там денег внеслось прилично.
Ну, начали с VPN, я понял. Что потом? То есть вот как сейчас, например, заработать нашему зрителю или мне с приложения?
Есть разные модели. Можем так вкратце пробежаться по ним.
Давайте по типам. По типам прилог, да? И ну, да. По типам заработков с них.
Первый тип прилог – это утилиты. Вот, или приложение на подписке, на которое ты закупаешь рекламу.
Ну, типа, что там, калькулятор, погода, там, спидометр какой-нибудь.
Ну, спидометр, да, спидометр ок, погода, в принципе, тоже ок, вопрос этого маркетолога, как он завернет воронку рекламную. Калькулятор будет сложнее уже. Ну, то есть...
ну я образно, да.
Ну, в принципе, да, то есть ты берешь какое-то приложение, продукт какой-то, а чаще всего это просто утилиты.
Но еще... берешь где? Разрабатываешь?
Ты разрабатываешь, да. Ты должен разрабатывать, либо ты с кем-то партнеришься и привлекаешь кому-то трафик, как арбитражники. Ну и все, ты наливаешь рекламу, монетизируешь пользователя, продаешь ему подписку, он подписывается. Дальше этого пользователя списываются деньги с карты ежемесячно, еженедельно, либо раз в год. И все, у тебя собирается база, и она там окупается от месяца до года, смотря какой у тебя продукт, какая у тебя воронка, как ты работаешь.
Тут надо плясать от того, куда можно, с каким функционалом и за какие деньги пройти.
Органический трафик-то он самый крутой на самом деле.
Все очень сильно упирается в нишу. Как выбрать нишу, как Дима говорил, это все по факту происходит опытным путем.
Средняя проходимость там платежей – это 70-80%.
Где искать хороших специалистов по разработке прилог?
Ты должен очень хорошо работать с маркетингом, с воронками и с аналитикой.
Например, я бы, вот если логично рассудить, я бы каждую неделю не списывал, потому что палево. Вот на мыло будет приходить и так далее. Раз в год нормальная схема.
Нет, выгоднее намного каждую неделю. Да. Но суть в том, что вся тема с подписками, в принципе, как я сказал, работает на тир-1. То бишь там US, UK, AU, NZ, ну вот такого рода страны. Там может быть Германия, Франция. Ответ на твой вопрос в том, что у них нет удобных мобильных банкингов. они не трекают, как у тебя там, я не знаю, в Украине Приват24, Моно, там у тебя какой-то другой банк, но ты видишь пуши об этом. А они там раз в год приходят в банке, смотрят, ой, там какие-то мелкие платежи от Apple. То есть в среднем, к примеру, там, ну, на, в средних подписочных продуктах люди недельными платежами билят у юзера $300-$500 за год.
В Америке.
В Америке. Да. А, к примеру, годовую подписку тебе даже модерация Apple там в жизни не пропустит там больше 100, там, сколько, ну, не знаю, 100 плюс-минус доллар. То бишь намного выгоднее недельки.
Плюс проходимость платежа. У тебя маленькие суммы чаще есть на картах, чем 100 плюс долларов. Это первый момент. Второй, меньше рефандов у тебя будет. И самый основной момент, во многих странах больше определенной суммы, даже если тебя билит Apple или Google, они не пропускают без ручной верификации.
То есть как лимит на карте?
Условно, да, на интернет-платеж. Да, то есть. А маленькие суммы, они билятся и все.
Так, ну с этим понятно, хорошо. Типы прилог тоже плюс-минус поняли. Списываем понедельно, допустим. Какие суммы списываем? То есть здравый смысл нам о чем говорит?
Это зависит от ребят на рынке. К примеру, есть ребята, которые списывают $5 в неделю. Ну, зависит от продукта, давай так, по порядку. Зависит от продукта. Если у тебя продукт не совсем из говна и палок, то ты можешь больше списывать. Если у тебя плохой прям продукт, то списывай. Ну,
тут надо, Виталик, чуть-чуть окунуться в этот. В Apple, конкретно в Apple, да и в Google, в принципе, там нету демократии. Они, они сами диктуют тебе, то бишь, что они тебе говорят. Они говорят, мы за тебя решим, нужен этот продукт Store или нет. Поэтому вот в части категории, которые ты назвал, там какие-то фонарики, калькуляторы, ты не пройдешь модерацию. Это переполненные категории, тебя модератор просто не пустит. Они скажут, у нас там куча бесплатных приложений в такой же категории, а ты лезешь с подпиской. Потому как бы тут надо плясать от того, куда можно, с каким функционалом и за какие деньги пройти.
Ну, я бы тогда пошел, а вот сейчас фантазируем, я бы пошел с йогами, медитациями, саморазвитием, вот с этими продуктами.
Таким занимаются. Но если откровенно, то есть как бы если подойти, как бы, как в принципе лидеры рынка подходят, они подходят от трафик сорса. То есть 90% в мобильных приложениях успеха – это маркетинг. То бишь, что ты умеешь лить, такое приложение тебе и надо делать. То, что ты сказал, льется в основном там Facebook, Google. Если у тебя есть большая экспертиза, ты знаешь, как с нужными креативами проходить модерацию, как там... Плюс там есть такая штука, как SCAD. Там плохой трекинг. Они обновили там... Виталик технически чуть лучше разбирается, он скажет, почему так. Но, собственно, очень плохой трекинг. События плохо отстукивают тебе обратно в треке. Ты видишь там 30-50% событий, и в этом большая проблематика. А если это другой трафик сорс, там пуш-поп, тизерки, что угодно, то у тебя этого нет. Но там как бы есть другая там проблематика. Там не такие юзеры. Потому зависит от того, там, откуда умеешь наливать, такую и брилу. В том, что ты назвал, классно перформит Facebook. Если у тебя есть большая экспертиза, есть хороший медиабайинг, или ты сам медиабайер, тогда можно идти в такие приложения. Но на самом деле, если углубиться, то в мобайле тем миллион. То есть, типа, есть там игры, есть утилиты, есть там вот такие там health and beauty, майндсеты разные, астрологии, есть iOS и Android, там разная монетизация. В iOS больше подписки, Android больше рекламная монетизация.
То есть, рекламная, ты имеешь в виду, чтобы не...
Рекламные блоки, да. Рекламные блоки, там AdMob, Facebook, все что угодно вставляют.
Я, знаешь, видел, у нас сейчас просто блогерская прилка запускается, но я тебе говорил, Mesh. И я видел прообразы, кто там 3 года назад на рынок выходил с чем-то подобным, ну, на 10% подобным. И они, знаешь, как с блогерами договаривались, типа вы нам платите за сетап-фи там $2000, и потом мы у вас забираем 30% с дохода с рекламных блоков Гугла, которые в прилке. То есть как эти условия, нормальные вообще или нет?
Ну, такие, не знаю. Смотри, мы для себя всегда рассматривали, то есть мы никогда не смотрели на приложения, которые сильно продвигаются в инфлюенс-маркетинге. Просто потому, что нам в нашем случае мы хотим работать с акселераторами, с педалями в пол. То есть если мы что-то раскопали, нашли какое-то нужное приложение, нашли, что оно перформит, отстроили все воронки, это занимает там много времени и денег, то мы хотим иметь возможность там поджимать эту педаль побольше. А с блогерами это так, у тебя там из 10 блогеров может зайти один, и ты никак это не мультиплицируешь там на миллионы, сотни миллионов долларов, потому что, ну, где-то найдешь такого же с такой же аудиторией. По твоему вопросу, чем заниматься, ну, собственно, заниматься миллион чем, я могу перечислить, чем мы занимаемся. То Давай. Есть это, наверное, будет честнее, потому что, как бы, ну, люди на играх там зарабатывают миллиарды долларов, и классно, но мы, к примеру, в играх вообще не умеем. У нас несколько направлений. Первое – это под налив трафика в основном утилиты. То бишь, типа, приложения мы делаем, это в основном VPN, блокеры, клинеры, там разные, я не знаю, колл-рекордеры и так далее. Утилиты, в которых мы покупаем платный трафик в разных трафик-сорсах, и за счет подписки подписываем юзера и зарабатываем с этого деньги. Второе есть направление, это такого же рода утилиты, небольшие, которые мы качаем за счет органического трафика. У нас есть своя биржа мотивированного трафика, Forasso называется, благодаря которой мы ботами...
Ссылки в описании.
Да. Мы ботами поднимаем приложение, то бишь бот заходит, скачивает приложение по нужному ключевому слову.
Инсталит его.
Да, инсталит, и благодаря этому приложение по ОСО в поиске поднимается.
А вы на мобиле делаете или на компе за напостером каким-нибудь?
Это ну, намного да. сложнее.
Ну, вообще на мобиле?
Вообще нет, там создаются эмуляторы.
Ну, эмулятор, да, но да, эмулятор да. мобилы. То есть,
да, конечно.
Потому что на компе могу в App Store там и какую-то прилку для компьютера именно скачать. Угу. То есть нужно тогда для мобильной версии эмуляторы, это мы все примерно понимаем процесс. И они, то есть до конца процесс инсталла проходит, а регистрироваться уже в прилке, там вводить номер телефона и так далее ему не обязательно, по идее. Не обязательно. Просто скачать.
Да, по нужному ключевику, что важно. И вот мы...
Это накрутка PF, как в Яндексе, да, делают? Это
примерно то же самое, как в SEO.
И вот мы таких делаем очень много маленьких приложений, поднимаем их таким образом, и там собираем в каждом MRR от там, 1 до 10 тысяч долларов. Ну, просто таких очень много делаем. А вот конкретно там в таком направлении мы часто к себе и берем каких-то партнеров, то есть какие-то аутсорсы к нам, аутстафы приходят и говорят, у нас там есть куча простаивающих Swift-разработчиков, не знаем, куда их деть. Мы говорим, пожалуйста, делайте вот такого-то направления приложения, с нас маркетинг, с вас приложение, и там revenue приложения делим там в какой-то пропорции. Договариваемся в зависимости от сложности приложения. Третье направление, у нас есть партнер Стас, он вот занимается, это WebView приложение, приложение для арбитража трафика. В основном под гэмблинг, но есть и разные там направления, и под DDoS есть, и под пины и так далее. Но мы даем, собственно, просто оболочку. Мы с приложением проходим в стор, в какой-то запрещенной для стора тематике, и отдаем его арбитражнику, они вовнутрь вставляют какую-то свою реферальную ссылку, там, казино или еще чего-то, и льют через него трафик.
Ну вот WebView я чуть-чуть знаю, я сейчас себе для купонника и для кэшбэка, соответственно, делаю прилку на WebView, ну, гораздо быстрее и дешевле, да. И мы, получается, в прилке делаем только навигационное меню, поиски и так далее, а именно сам сайт, сами купоны, они ну, все из интернета.
Для твоей ниши это разрешено, для
да. А для гэмблинга нет, к примеру, потому что тебе надо лицензию давать. А у тебя ее нету, а большинство казино, даже если они тебе дадут, это какое-то Curaçao, которое там, ну, в общем, левое.
А правильный ли путь тогда в белой нише вот сделать вот как я сейчас WebView, а потом уже при наличии денег и времени, то есть писать на нормальной?
Ну, это очень сильно зависит от ниши. В некоторых нишах ты, в принципе, не можешь делать WebView. Если в той нише, как ты сказал, в принципе, у тебя... Даже если ты сделаешь качественное приложение, это все равно по факту будет WebView с настройкой. Mm-hmm. Потому что у тебя есть база сервера, оно куда-то обращается, вот так и будет. То есть, в принципе, твой MVP правильный.
В общем, делаем вот такие приложения, сдаем, продаем, а также конкретно с iGaming сами поднимаем их своими же ботами в поиске. Ну, то есть точно так же зарабатываем на органике. А это направление, то есть если кому-то надо вот WebView приложение взять в аренду, UpForrent, ну, у нас называется upforrent.com, тоже ссылка, я думаю, где-то будет в описании. Ютубом сейчас начали заниматься, ну, это некоммерческая деятельность, то есть мы просто, нам интересно, мы собираемся с ребятами из ниши и разговариваем про там интернет-маркетинг, арбитраж, мобильное приложение, как бы находим какие-то партнерства и новые коллаборации, а также сделали в Телеграме, называется Application Club. Это клуб, во-первых, людей, которых смотрят наш YouTube, а во-вторых, людей, которым интересны какие-то коллаборации, партнерства, сотрудничество. Точно так же в сфере арбитража, там, мобильных приложений и так далее.
Смотри, это просто все познавательно оно получается. Органически у нас познавательно работает. То есть мы зашли в одну нишу, там у нас получилось достичь успеха, когда мы закупали рекламу. Мы сделали уже там больше 30 приложений только под таких вот. Потом решили диверсифицироваться, пришли в нишу органики, разобрались, как там работать, разобрались с этими маленькими приложениями. Вот Дима говорит, много маленьких приложений. Но, к примеру, если мы там в месяц делаем даже 10 маленьких приложений, например, одной там под командой, то 10 приложений в среднем собирает там 5-7 тысяч долларов МРР. То есть, ну, там вот 50-70 тысяч у тебя ревеню начинает идти в месяц. И также с партнерами. И когда мы ведем вот YouTube, мы решили объяснять и ребятам, и партнерам будущим, что как можно взаимодействовать, как можно зарабатывать в интернете, как они могут зарабатывать на прилках. Опять же, под WebView, либо под органику. И у нас, получается, формируется наше сообщество в нашем клубе по приложениям. И там люди могут друг друга задавать вопросы. Они могут там, в принципе, уже есть кейсы, когда они там партнерятся, находят каких-то себе друзей, и создают приложение, и уже там зарабатывают деньги. То есть, в принципе, и полезно, и интересно, и почему бы не поделиться.
А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Light Apps, а зря, а Bitpapa, все тот же бот в Телеграме, давно дружим, где можно быстро и выгодно купить, продать крипту, прямо не уходя из телеги. Ссылки в описании. А давайте теперь про самые прям черные механики, вот что вы видели.
Самая жесть, которую лично я видел, это в основном китайцы таким грешат. Делается сетка мобильных приложений, клонов, один в один.
С разными названиями?
Да.
Виталий говорит про новеллы. Мы вот такую вот сетку находили. Это как книжки, а-ля книжки, но ты читаешь 3 страницы, потом надо доплатить.
Монетками. И там автобиллинг. Ну, то есть, как это выглядит? К примеру, есть шаблон приложения, там, сделано, не знаю, там, за 2-3 тысячи долларов его сделали. Дальше нанимают дизайнеров, дизайнеры клепают 5-7 приложений, разные аккаунты, дроп юрки, все релизится в стор, и дальше там одна и та же книга, условно, там, не знаю, сексуальный роман какой-то. И привлекают картинками кликбейтными на женщин в основном. Женщина читает, она хочет узнать, что случилось с Сан-Педро, она нажимает следующая страница, и у нее автоматически происходит биллинг.
Но она видит это, замечает?
Она замечает, но это секунда. То есть обычно в Apple ты должен нажать кнопку, чтобы хотя бы вызвать окно биллинга. А здесь она просто нажимает, у нее лицо сканируется по Face ID, и все, полетели, деньги с карточки списались, пошла на 4-5 страницу. Доходит до 7, там Сан-Педро оказался в больнице, что же с ним случилось? Она опять нажимает продолжить, у нее хоп, опять списались денежки. И вот это сетки, они выстраивались, и там сумасшедшие деньги, там ребята в месяц у них было там по 900 тысяч, по миллиону долларов с одного приложения на таких сетках.
А еще ты мне сейчас напомнил, когда ты рассказывал ту историю Сан-Педро, да, что обрывать на самом интересном.
Ну, конечно. То
есть, ну, нормальные сценаристы, писатели и так далее, они всегда главу обрывают на самом интересным, чтобы
да,
тебе...
только там надо платить, чтобы следующую читать.
Там ребята-сценаристы получше голливудских будут просто.
Ну, это, ты думаешь, это китайцы, да?
Это 100% были китайцы.
Ну, там же мы разбираемся, но рано или поздно название аккаунтов разработчиков и все, там где-то оно вылазит. Да не, ну, разное есть. К примеру, реклама в фоновом режиме в приложениях, да. Тоже черная штука. Не знаю, сейчас занимается ли кто-то, наверняка занимается, то есть раньше такое было. Но это обман больше, наверное, не юзера, да-да-да, там Гугла или Apple.
Есть еще одна прям черная механика. Превращение твоего телефона в точку доступа.
Ну, это когда ты это в ботнет превращаешь, да, его, да, просто, да, через... Она есть и легальная, есть такая компания, она раньше называлась Luminati.
Да, Luminati, да.
А сейчас она переименована Bright Data. Нормальные прокси, хорошая партнерка, 50% я получаю по рефералке у них. Они просто, знаешь, как... Ну, конечно, они пиздят, где-то мутят там, но они говорят, мы человеку разрешаем с нашего, ну, в сторе скачать какие-то наши приложения, использовать игры и так далее. А взамен он говорит, что я разрешаю пользоваться трафиком моего телефона, у него безлимит интернет, например, там, с часа ночи до 8, пока я сплю.
Знаю,
это соответствует правде или это легенда?
Это больше? Отчасти правда. Мы когда-то там думали с ними партнериться. У них очень простая модель. Ты что-то должен дать в своем приложении, какой-то функционал, и тогда человек выбирает получить это и разрешить превратить телефон в точку
доступа. У них есть для VPN партнерка.
Да.
Они могут, ты можешь себе VPN встроить этот. Ну, это как бы чуть-чуть такая сеточка.
А есть прям черный просто.
Но вообще, в принципе, как задумка прикольная. Мы даже когда-то думали такое делать, P2P VPN, И еще крипту из него завернуть, потому что крипта туда классно заворачивается. Типа ты можешь там школьнику какому-нибудь американскому говорить, что вот там ты монетки будешь получать крипто какие-нибудь mm-hmm. за то, что используешь вот эту программу, там раздавай просто свой айпишник. Ну ты же понимаешь, что это там чревато теми проблемами, с которыми ты столкнулся, скажем так. Оно где-то на грани.
И больше не хочу. Мне когда говорят, можно сделать это и это, я говорю, вот за это вот прям, ну, очень сильно я не хочу. Хотя там доходы, ну, такие 300-500 тысяч долларов в месяц. Я говорю, не-не-не, извини. Даже на дропы не хочу, потому что там тоже не дураки сидят. Хорошо, основные проблемы при прилках. Вот для меня, как для предпринимателя, да, основная проблема – найти разработчиков прежде всего. Понять, что мы делаем, у меня проблемы нет, потому что идея есть там на 10 приложений вперед. Найти разработчиков. Вторая проблема – залить. Ну, как правило, разрабы, ну, они могут сами и заливать, там настраивать. Вот что делаем на первой и второй стадии? Вот ищем разработчика, как и где?
Это не проблемы вообще, то есть выходит в реальности. Со стороны я понимаю,
для бизнеса огромная проблема, чтобы ты понимал. Оценники, которые называют, вот там PoorWeb называла, MadBrains. Вот MadBrains вообще 1.5 миллиона примерно за такую прилку.
Ну, ты говоришь про какой-то аутсорс, может быть, аутсорс и проблема, но, в принципе, с Swift-разработчик стоит там 2-3 тысячи долларов. Хороший. Ну, middle.
Ну, 10.
Но где их искать? Потому что раньше, вот 16-17 год, мы прекрасно специалистов разных профилей цепляли на FL.ru. Потом FL.ru жутко испортился, цепляли на Quark. Сейчас и на Quark нельзя выцепить. То есть где искать хороших специалистов по разработке прилки?
Ну смотри, во-первых, в сообществах по типу нашего. То есть опять же, можем вот здесь телеграм-ссылку дать. Заходите, там много инди-разработчиков, которые что-то могут делать. Много аутсорсов, которые недорого берут. Ну, а если по стандарту, если как бы еще ты операционный предприниматель и там, знаешь, не просто управляешь этим, ну, там, я не знаю, я в Украине знаю, Джинни, Доу, куча сайтов с разработчиками, сейчас там на куда-то на Джинни закину вакансию, у меня к концу недели будет там 50 откликов.
С точки зрения...
Work QA, работаю.
С нашей точки зрения с этим проблем нет. Как, со стороны люди, да, для них это первоочередные проблемы. То есть там продукт и реализация его, и модерация, и публикация. А со стороны бизнеса на мобильных приложениях у тебя это малая часть. Основная боль у тебя экспертиза, ты должен быть в теме, ты должен знать, что ты делаешь, либо знать того, кто знает, что делать. Ты должен очень хорошо работать с маркетингом, с воронками и с аналитикой.
Ну вот давайте теперь по воронкам. Вот я понимаю ту схему, которую вы сказали с выводом в топ, да, потому что это, по сути, накрутка поведенческих факторов, как в Яндексе. И мы крутим-крутим, и при запросе, не знаю, там, замшевые сапоги будет выпадать твой сайт. Точно так же у вас при запросе там калькулятор будет ваша прилка.
Да.
На первом месте,
да.
Опять же, не по всему миру, а в конкретной стране, правильно?
Да.
Вот. Это я понимаю. То есть это не такая затратная прям штука, не надо сливать деньги, ты настроил как-то или бот, ну, или людям платишь там по 5 рублей за инсталл. Вон в Адмитаде полно компаний, там Яндекс.Маркет платит, там, может, и 300 рублей за инсталл заплатить. Это все понятно. То есть органика более, ну, более-менее понятный путь. И он... Органический трафик-то он самый крутой на самом деле, потому что мы знаем по сайтам, например, по гембле. Вот, допустим, какой-нибудь BetWinner, MostBet там, и так далее. Мне за одного игрока просто заплатить $40. Но если у меня игрок SEO именно трафика, то он может и 200 заплатить. Вот. Поэтому органический трафик, он самый крутой, он долгое время тебя кормит и достается практически бесплатно. Но он сложный, в нем работают как бы профессионалы. Другой путь – это купить.
Смотри, я бы сказал по органическому трафику, какая история. То есть, с одной стороны, как ты говоришь, схема понятная, но между SEO и SEO отличается. Она, ну, довольно сильно. То есть, у тебя в SEO есть много ребят, которые там продают школьников, как называется, мотивированный трафик. Либо продают там ботов. Сервисов много. Есть разные проблемы с этими сервисами. А если у тебя заходят школьники, они заходят с других IP-адресов, они соответствующие в стору. Их уже знает система. Mm. И у тебя твое приложение, какой бы ты классный продукт ни сделал, ты его просто уничтожишь. Тебя Apple возьмет и уберет все ключи из выдачи. Все.
Просто пессимизирует, понизит, да, и все.
Может даже не восстановить. Mm. То есть выкидывай весь свой продукт, который ты сделал. Второе, у ребят могут быть плохие боты. Если у ребят плохие боты, будет то же самое. Тебе либо вынесут ключи, либо забанят аккаунт, либо прилетит предупреждение. Ну, либо ты ничего не заработаешь, сольешь деньги, а у тебя ничего не подвинется. То есть почему мы вообще решили создать вот наш сервис сейчас в ФОСО? Потому что мы изначально сами пытались так закупать у разных ребят. Мы оттестили много.
Ну, вот я помню какой-то, я просто 6 лет назад в кэшбэк приложение положил, да, WebView, AppBooster какой-то, платишь тоже какие-то деньги, они там делают инсталлы, и ты видишь у них, как в Rush Analytics или там в этом, в Ahrefs, ты видишь просто ключ, пошел вверх или нет. Но я не уверен в качестве этого. То есть вот это примерно то, о чем ты говоришь.
Вот поэтому мы и сделали свою биржу. Потому что мы сначала протестили, поубивали кучу своих приложений, просто вот делали классный продукт, разрабатываем его, закупили ключи, все уничтожилось. Приложение идет в мусорник. Все.
Нет, но можно, по идее, что там код же остался, название другое переделать и так далее, и залить, и все.
Можно, но это уже как бы...
Доп-косты, и с тебя разработчик заново возьмет, тебе надо переписать весь код, оно так не пройдет, там есть такая 4.3 распространенная ошибка, дизайн-спам называется.
Вот худший.
Это что такое?
Худший кошмар прильщик. Это когда Apple палит твой код. То есть Apple понимает, что ты взял приложение, скопировал его, и хочешь залить заново. Либо категория переполнена. В общем, короче, если очень упростить, когда не хотят тебя пускать в стор по какой-либо причине, но не могут доказать что-то, они тебе дают 4.3 дизайн-спам. Его побороть очень сложно.
А сколько тогда по ОСО, да, по этим ботам или там ручным инсталлам, или реальным инсталлам нужно, допустим, инсталляции, чтобы по какому-то не прям по самому высокому ключу пробраться в топ в одной отдельно взятой стране?
Это достаточно сложный вопрос. Все наши знакомые, которые приходили в приложение с идеей там менять мир или еще что-то, ни у кого ничего не вышло. То есть получается, у тех, кто где-то, у него есть либо знакомые, либо он общается в сообществах, он узнает тему, как в рамках конкретной ниши приложений с конкретным трафик-сорсом, конкретным методом его продвинуть. Вот так вот работает. Соответственно, в органике хорошо перформят там определенное приложение. Если ты зайдешь в какую-то крупную рубрику, там, ну не знаю, любую там такси условно, если там очень упростить, там будут очень перегреты ключи, и будет большое количество пустых ключей. Это не так просто. Надо знать, какие непереполненные категории, недооцененные, надо знать недооцененные ключи конкретные, и вот туда ты можешь входить. Потому конкретно часто бывает такое, что, к примеру, во-первых, софт неправильно анализирует ключи. То есть там у нас были кейсы, когда там, к примеру, там ASO Mobile есть такой софт для анализа, он показывает вес ключа 50, это значит, что типа у него 50 там просмотров в день. 50 людей кликает по нему в день. Мы его поднимаем, становимся на первое место, а он начинает давать 400 кликов в день. То есть оно абсолютно неправильно его оценивает.
Ну, а Ahrefs тоже зачастую неверно оценивает. Да. Он показывает, что у меня на сайте 9 тысяч в месяц, а у меня там 300 тысяч в месяц. Ну, и вот. SimilarWeb, это же все приблизительно.
Та же история.
И пока ты этого не пройдешь хоть раз с каждым приложением, ты никогда не узнаешь, что пустое, что не пустое. Бывает, здоровенный вес у ключа показывает, ты там кучу денег тратишь всего, становишься на первое место, а трафик есть в основном на первом месте. То есть там 80-90% трафика идет с первого места, там второе, третье, еще там 10-20% делят. Остальное вообще туда никто не
кликает. Я замечал на Ютубе, ну, это же из поисковиков тема, что первое, второе место и так далее. Я замечал на Ютубе разница, допустим, ссылка в описании и в комментарии, в закрепленном даже. А разница 70% верхняя ссылка забирает, и 30% на нижнюю.
Ну, вот так, да. Юзеры далеко не идут. Ну, я просто к тому, что если ты этого не знаешь, то ты можешь кучу денег спустить на какой-то типа высокочастотник, сейчас думать, я дойду и все, а подняться туда, он пустой. Его раздули другие такие же пацаны, потому что других боты тоже засчитываются в статистику. Угу. То есть есть куча раздутых...
Но все же, то есть там 100, 200, 300 инсталлов или счет на десятки тысяч должен идти.
Много перемен.
От веса.
Если так просто взять. Есть приложения, к примеру, в которых ты сможешь, если ты станешь везде на первой позиции во всем мире, то ты сможешь получать там 200-300 установок. Есть такие ниши.
В день.
В день. А есть приложение, где если ты встанешь на все ключи в мире на первое место, то ты будешь получать там 50 тысяч установок в день. Туда, понятное дело, сложнее стать. То есть все очень сильно упирается в нишу. Как выбрать нишу, как Дима говорил, это все по факту происходит опытным путем. То есть для того, чтобы мы понимали, с какими нишами работать и там, с какими ключами работать. Если к нам приходят партнеры, почему мы им говорим там, делать определенные приложения. Это все оттещено нашими деньгами по факту и временем. Потому что у нас много было продуктов, которые мы заходим в какую-то нишу, думаем, что вот я изменю мир, ничего ты не поменяешь. У тебя классный продукт, там нет трафика. или у тебя классный продукт, там очень много конкурентов, или там неправильные ключи, или они не настоящие. А когда ты находишь определенную нишу, ты заходишь, и там у тебя бьется вся математика. То есть у тебя есть разработка, у тебя есть поднятие, ты получаешь трафик какой-то, становишься в позицию, и там хороший пользователь.
Да, ну смотри, на самом деле, если углубляться в то, с чего вообще начать, я бы, ну не факт, что человеку не знающему рекомендовал бы лезть в органику. Намного проще, опять же, если у тебя есть чуть-чуть продуктовый скилл, не с точки зрения продукта, на самом деле, если углубиться, то, в принципе, в приложениях, если мы не говорим про какие-то суперсложные приложения, плюс-минус все равно, что внутри приложения. Вся магия идет на уровне анбординга. То есть от того момента, как человек там скачал его, до момента, пока он на Paywall не подписался. То есть надо уметь строить эти маркетинг-воронки, надо их матчить с креативами, к примеру, в Фейсбуке. И от этого зависит успех или неуспех. Но, как по мне, намного проще там какую-то ишку зарелизить или там диету или еще что-то и туда там потратить 5-10 тысяч долларов, и ты сразу видишь какой-то результат. Конвертит, не конвертит. То есть, типа, с точки зрения обучения, как по мне, там проще.
Тогда еще вопрос. Вот я заплатил там вашей конторе или любой другой, вы вывели меня по России там по запросу, не знаю, похудения на первое место, к примеру, да? Как сделать так, чтобы на этом месте удержаться?
Ну, это такая же магия, как и подняться. В принципе, никак. Если ты трафик постоянно не льешь, то я не знаю, как.
Ну, есть переменные. Мы работаем по какой системе? Мы, как компания, мы не поднимаем на первое место тебя. Ты можешь прийти в наш сервис Fosso и там сам заказать нужные тебе ключи. То есть, если мы работаем в партнерстве, к примеру...
Ну, тогда вам выгоднее...
Тогда, да, мы этим занимаемся полностью под ключ вообще. То есть разработчик вообще не занимается рекламой и маркетингом, продвижением своего приложения. Это все на нас. И там доходы, и все остальное, это мы потом делимся в определенной пропорции. Чтобы удержаться, вообще, сторы анализируют метрики. То есть, условно, если твое приложение подняли на первое место, и оно классно, его качают, им юзеры довольны, оно конвертит, у него шанс остаться больше, назовем это так. Но... Из-за того, что есть другие ребята, которые стараются поднимать свои приложения на первое место, плюс есть большие игроки, тебе все равно придется отдавать какой-то мотивированный трафик. Иначе тебя просто снесут, какой бы ты классный ни был.
А можно ли поднять старое приложение? Вот у меня прилка 5 лет валяется, там, не знаю, пару тысяч инсталлов на ней есть, но никто этим не занимался, она лежит и лежит. И сейчас я хочу по запросу кэшбэк попасть на первое место.
Да.
Или лучше новое. Вот просто YouTube-канал, я чего спрашиваю, на примере YouTube-каналов, если ты его на год забросил, вот у меня был сейчас такой пример, англоязычный канал, на год забросил, просто не хватало времени им заниматься. Все, я не смог его раскачать заново, алгоритмы прибились и все. В прилках действует такое или нет?
Отчасти. Отчасти новое просто его Apple будет подсовывать.
Ну и да, и нет, да. С одной стороны, плюс в том, что новое Apple там 14 дней подсовывает, типа в категории, и дает тебе как разработчику какой-то буст, чтобы если у тебя там суперкрутое приложение, оно где-то зацепилось. С другой стороны, по нашему опыту, да, старые трастовые приложения, они лучше поднимаются, потому что одной из метрик является то, что как бы оно уже проверено время. Так, по ощущениям, на самом деле это же нигде не расписано, ты же понимаешь, никто этого не знает. По ощущениям очень важен, опять же, конверт самого приложения. Угу. Поскольку Apple, он на чем зарабатывает? Он берет с тебя от 15 до 30%.
Ну, раньше 30, сейчас...
Нет, сейчас тоже 30, но есть программа для малого бизнеса до миллиона долларов revenue в год на один developer аккаунт, в которой 15. Это типа как мелкий бизнес.
А Google сколько?
Так же.
Тоже 30-15, да?
Угу.
Да.
Но это очень несправедливо, да, почему этот вопрос начал подниматься, потому что ты разрабатываешь, ты продвигаешь, ты обслуживаешь продукт, а Apple с нихуя, по сути, за дистрибуцию, только за точку входа берет себе 30%. Вот вы оба разработчики образно, да, и варитесь в этом. Какая, на ваш взгляд, была бы справедливая процентная ставка для сторов? 30 несправедливая, я думаю, вы тоже все согласны. 15, ну, тоже такое
себе. Ну, 5-10, я бы сказал, максимум. Просто они потратились на это все дело.
Да, ну-ка, если прям говорить о справедливости, но ее же в мире нет, да, то это как бы как стандартная платежка. Ну, пусть как high-risk платежка, там сколько платежка тебя возьмет. Белая там Stripe возьмет там до 3%, да. Там какая-то средняя возьмет там 5%, а за high-risk там возьмет 10%, к примеру. Ну, где-то в таком ценовом диапазоне. Но, с другой стороны, понимаешь, просто... Есть же там next level приложений, мы как бы не совсем этим занимаемся, но куча ребят уже туда попереходила. Это называется web-to-app. Это когда они платежи принимают на вебе, а дальше юзеры переводят вебку. чтобы, а, платить меньше комиссии, б, использовать более жесткие воронки, не хранить рекуррентку там у Apple или Google. Но, понимаешь, там другое. То есть средняя проходимость там платежей – это 70-80%. А там в Apple, я не знаю, 95 или сколько.
Вот мы у себя так делали, Stripe подключили, и рекуррентные тоже, и рефанды,
да,
все в Stripe настроили.
У тебя там продукт как бы белый, без чешбеков, рефандов. А если ты берешь хоть что-то не типа онлайн-книжки и так далее, в Stripe разрешен чешбек-рефанд до 1%. Больше бан. А все, что ты будешь продавать, типа если это не стакан воды, ну, к которому там не доебаться, а, ну, не знаю, что, любая программа, самая белейшая, к ней уже больше возможностей и вопросов, да, там, понравилось, не понравилось, еще какая-то херня. И ты уже на Stripe не сможешь, а сможешь на другой. А в Stripe там проходимость большая, 90%+, а на другой херне будет 70%. Так вот это ты теряешь 30% от оборота, а в Apple не теряешь. Понимаешь? То есть как бы вопрос спорный.
Ну, там есть нюансы, там, как они приняли законы новые. Мы, кстати, с Димой это обсуждали там у нас на подкасте. Как раз там был суд с Epic Games, от этого все пошло, и как это вызвало все изменение структуры этих платежей.
Потому ну да, что... это же Epic Games раскачал эту ситуацию, да, что с 30 понизить.
Ну, они в своих интересах, если разобраться, раскачали. Они сейчас, во-первых, стор выкатили, во-вторых, ну, они там не просто так это сделали. Это не из...
Ну, разумеется, не с альтруистичных, они качали от чего-то 30, естественно.
Да, и там все было достаточно... Ну, я не знаю, типа, есть как есть, ты же не выбираешь. Более некрасиво то, что основной бич этого бизнеса не проценты. На самом деле, всем, кто в теме, им на проценты плюс-минус пофиг. Потому что там можно зарабатывать там, хорошие деньги, быстро оборачивать и так далее. Основной бич – это хранение рекуррентки у Apple. Потому что кто решает твою судьбу? Вот в нашем случае, кто нас забанил там, когда мы потратили свой кровный, там, к примеру, $1 миллион на приложение. Решает индус с зарплатой $700 на свое усмотрение. Типа, жить тебе или не жить, нарушаешь ты или не нарушаешь. Если ты зайдешь, к примеру, в Store, и в какие-то там белейшие здоровые проекты, то там кучу приложений нарушает их гайдлайны. К примеру, на, там вынесли когда-то одно приложение за то, что у нас была кнопка, которая есть в Apple Arcade. И когда мы апеллировали, они говорят, нельзя апеллировать к другим приложениям. Понял? То есть у них же.
Причем так, что мы апеллировали к их же приложению скрином. Они сказали не то, что нельзя, они сказали, если вы будете продолжать в таком духе с нами общаться, мы вас просто удаляем вообще. А если они тебя удаляют, они тебе еще деньги не выплачивают. То есть просто у тебя там висит, к примеру, 150 тысяч на одном приложении дохода, а все, тебя удаляют, у тебя 150 тысяч улетело, еще вся база улетела. Либо они тебя выкидывают и говорят, понижай цену.
Да, вот у нас...
Так, а про деньги, смотрите, как часто Apple выплачивает вот тебе твои бабки за прилку? То есть раз в месяц это как в Ютубе, например, или
да.
Как?
Да, раз в месяц, но там есть холд Apple. То есть, к примеру, ты
заработал... Ну, в Ютубе холд месяц. То там... есть, ты, допустим, сейчас я получу в марте деньги за февраль только.
Угу. Ну, там холд 45 дней. То есть, за январь ты получишь деньги примерно 15 марта. Угу. Вот так вот где-то.
Там есть еще разные месяцы, как отчетные,
да, неотчетные. Есть 4 недели, когда тебе приходят деньги за... У Apple свои месяцы просто. Это не там 1 января, 31 января. Там у них свои даты финансовые. Какие-то месяцы есть, когда 5 недель, когда 4 недели, но холд в среднем 45 дней.
Ну и плюс формирование базы. То есть ты типа налил этот, они как бы должны добилиться еще. Особенно нотариалы. Ну, в основном все работают нотариалы.
А вопрос по поводу Apple или Play Market? То есть что вы предпочитаете и что профитнее для юзера?
Зависит от ниши приложения. В Play Market, в Google мало платящих пользователей. То бишь типа все платящие пользователи в основном в iOS. И, соответственно, большинство приложений в Гугле, они монетизируются на рекламу из-за этого. То есть, ну, намного, короче, разная аудитория.
А вам рекламная модель не нравится, да?
Мы работали с рекламной моделью, и отчасти чуть-чуть работаем, просто там меньше денег в нашем случае конкретно. Раньше мы работали, прогоняли там больше денег. Но Android, как Дима сказал, там меньше доходит платежеспособности аудитории, но она там каждый год старается меняться, эта картина, то есть в принципе
в
она
растет. В лучшую сторону.
Да, в лучшую сторону. Но сложнее с ним работать, и все равно пока с iOS это рядом даже не стояло.
Короче, ребята, все делаем приложение под iOS. Напишите, кстати, ниши, да, вот вы уже прослушали большую часть выпуска, напишите ниши, в которые вы бы пошли сейчас разработать приложение с целью, чтобы люди вам там ежемесячно платили за, еженедельно даже за подписки. А мы посмотрим и почитаем. И, возможно, самые интересные идеи помогут вам, ребята, и воплотить, если сочтут интересными, а у вас, во всяком случае, опыта наберетесь. искусственный интеллект в прилках.
У нас есть.
Да, и у нас есть, и вообще ребята очень много делают. Очень хорошо эта тема конвертила, особенно сначала, как только вышло. Ты же практически любое приложение можешь делать, просто вставляя API и чат GPT.
Так я тебе больше скажу, есть приложение И, которое успели зарелизить, как только вышел чат GPT, они API накатили. Эти ребята до сих пор в сторе, и их приложение зарабатывает больше, чем приложение OpenAI.
Но тут вопрос еще. У меня есть API, естественно, OpenAI, и в одном проекте мне кто-то там из моих разрабов, я до сих пор не знаю кто, открутил на 12 тысяч долларов в месяц. О, да?
Это
и я хочу узнать, как ограничивать тогда, просто как-то не давать много запросов юзеру делать, там, допустим, он скачал в стори или как?
Как-то разрабы ограничивать.
Там целый бизнес вообще есть, на самом деле. Это смешная история, там есть мошенники. То есть ты релизишь прилку, они стараются следить, какие новые приложения выходят на основе AI, и они перехватывают, снифуют твой ключ, для которого у тебя идет обращение приложения по API. Если разработчик натупил, он в открытом доступе переходит. Как раньше воровали данные.
Но мы очень часто так воруем ключи к разным API, которые мне нужны для белого бизнеса, мы воруем через плагины для браузера. Практически всегда. Если это не получается, тогда следующим шагом разбираем прилку просто.
Смотри, могу рассказать, механика, она очень простая и короткая. Ты берешь, качаешь приложение, подключаешь его к компьютеру, поднимаешь свой прокси-сервер, снифаешь весь трафик, в трафике передается нешифрованный ключ. Ключ достается, засовывается куда-то, откручивается очень много с него запросов, спендов. И потом разработчику приходит счет на нормальное количество денег. Но если компания адекватная, они
просто зашифруют его?
Первое, они его шифруют, второе, его пробрасывают через прокси-сервак свой. Тогда его не... перехватить можно, толку ноль. Но вообще можно и не перехватить, когда он обращение идет со своего прокси-сервера.
А еще смешно, вот мы последний раз у себя на канале снимали там с чуваком выпуск интересным. Он рассказывал, к ним устроился виртуальный чувак на работу, что это целый бизнес. Есть, к примеру, один техлид в компании и 50 разных чатеров, как в брачке. И эти чатеры устраиваются везде на работу, там по 10 работ в день. Техлид за всех проходит техсобеседование.
Ну, он человек, да?
Да, он человек. А потом чатеры долго висят в этих конторах, если это большая контора, бывает по полгода, бывает по году, и имитируют деятельность. Пишут какой-то код через чат GPT хуевый, там говорят, ой, я заболел, ой, еще что-то. И у них там, ну, колоссальные выручки на самом деле на этих фейковых работниках.
Ну, нужно еще тогда отрисовку документов рисовать, SSN и прочее там.
Можно, да. Ну, там могут дропов брать. Там тоже есть реальный пример, как человек устроился ведущим программистом на зарплату в 10 тысяч долларов, ничего не зная, пройдя как-то чудом собеседование, подписал контракт, потом пошел на Upwork просто. И говорит, ребята,
я знаю этот случай,
да. Я ищу того, кто будет там за 3 тысячи долларов работать.
И потом это стало известностью, и тот офигел, что типа, что не я там 10 получал, а какой-то мудак, а он мне 3 платил. Вот ревеню, да, мы сказали непонятное сразу в начале слово ревеню, там миллион долларов. Маржинальность, вот у вас сейчас не одно направление, вот когда ты закупал трафик, медиабайером был, по сути, а у вас сейчас направление одно, второе, третье, четвертое.
Да.
Можешь сказать рентабельность по каждому направлению и совокупную по группе в целом?
Ну, совокупная, я думаю, у нас где-то 60-100% годовых по всем. А по остальным по-разному. Платный трафик, поскольку мы уже ушли как бы от каких-то паттернов, нарушающих гайдлайны, то в среднем у нас, наверное, 6-8 месяцев окупаемость маркетинг-костов на платном трафике. На вот направление, про которое я рассказывал, там, где мы покупаем платные подписки, там Facebook, Google, тизерные сети, отовсюду. Второе направление – органическое приложение маленьких. Там, наверное, в среднем окупаемость 3-4 месяца. Маркетинг костов. Есть направление вот это вот WebView, сдача в аренду и продажа. Сдача в аренду и продажа, ну, там, в принципе, каждый месяц прибыльный, потому что это по факту аутсорс. Не знаю, нету цифр перед глазами, чтобы тебе точно сказать. Ну, я думаю, что 30% маржинальности. И есть там, где мы вот эти вот iGaming-приложения загоняем в стор, там по-разному. Бывает, какой-то месяц мы там работаем в ноль, либо минусим, а бывает, какой-то месяц там прям может быть хороший гиперпрофит, потому что как бы... Но там есть...
Повезло.
Да, потому что повезло, это какое-то приложение встал, и оно как бы там долго висит. Но там такое смешно просто игра слов. Казино на казино.
То густо, то пусто. А рынок вообще широкий еще? Вот есть возможность заходить командам туда? Вот как вы оцениваете?
Смотри, во всех из нишах, которые мы сегодня перечислили, рынок широкий. То есть места там, в принципе, хватает всем. Вопрос экспертизы команд, вопрос бюджетов команд. Но заходить можно. Я бы даже сказал, нужно.
Но если выбирать между сайтами и прилками, то логично, что идти в прилки, да? Или...
Мы верим в мобайл. Вот мы с Димой в этом плане солидарны. То есть мы считаем... Смотри, есть очень простая статистика. То есть там последние 10 лет рынок мобайла стремительно растет. Рынок десктопа стремительно падает. Если мы будем брать веб конкретно рынок, не только десктоп, то, опять же, для всего есть приложение. Ну да, сейчас. То есть по факту. Там, каждая компания некоторая выпускает свои приложения. Доставка еды, магазины выпускают свои приложения. То есть, в принципе, все выпускают свои приложения.
Ну вот в фэшн-сегменте еще года два назад, я смотрел по Admetado статистику, они делали, ну и не только по Admetado, в фэшне, наверное, уже два года назад 80% трафика было с мобильного. И я сейчас смотрел, у меня есть сайты по глазу бога, где я зарабатываю с партнерки, да, и зарабатываю нифигово. Вчера я смотрел с разрабами, разговаривал, 87%. Я в Яндекс.Метрике смотрел прямо, 87% это с мобильных устройств. Ну, именно с телефонов. 1,5 где-то процента с планшетов, но остальное с компов. Ну, как бы 87% это явно безоговорочный лидер. Это на веб-сайт только. Ну, у нас нет прилки, как бы она никогда не пройдет, да, модерацию.
Но это ты берешь еще с точки зрения трафика, а еще с точки зрения денег. То есть есть статистика по тому, сколько юзеры спендят в сторах. Разных, там, Android и App Store. И каждый год эта цифра стремительно растет. Прям. То есть обороты...
Я думаю, вы можете даже эти картинки есть в инете, там, вывести куда-нибудь. Там интересно, да, там вот такие вот растущие графики. Смотри, мы, собственно, потому и начали там делать сообщество в Телеграме, YouTube-канал и все-все-все, потому что нам непонятно, почему эта тема так слабо раскрыта в интернете. То есть заработок на мобильных приложениях, а в частности на подписках. Не стартапы, как знаешь, там, не знаю, сделал и продался, не продался, а вот именно конкретный манимейкинг. Окупаемости хорошие, то бишь, типа, люди, которые работают полностью в белую, зарабатывают там примерно там 30-40-50% годовых, которые занимаются там условно каким-то серым больше, там, или ближе к черному, то 300-400% годовых. Классный бизнес, у тебя остается рекуррентка, не как вот я там арбитражом занимался под 10 лет, там какие-то сотни миллионов долларов через нас проходили, но мы, как в любом агентском бизнесе, зарабатываем свою комиссию и продаем просто полностью базу рекламодателю, а в результате как бы у меня выгорают сотрудники, увольняются, и мне надо заново. Правда. Ну, это любой, как бы, бич агентского бизнеса, и в результате ты и сам выгораешь, и как бы, ну, и неинтересно. Тут юзер на твоей стороне, ты сам владеешь всеми воронками, ты можешь строить продукты. Продукты, мы забыли про это упомянуть, к примеру, наши, вот там, органические приложения, обычные, мы там прямо сейчас, любое приложение, можем там за 2-3 и больше года ревенью продать. То есть, типа, они имеют капитализацию. Может, но... может быть, там не 20 лет ревеню, не там 10 лет, но их всегда можно продать, то есть это как депозит в банке.
Ну вот мы не, да, мы не коснулись, я не думал, что их кто-то покупает.
Их там покупают, и причем часто вот у нас покупают такие кейсы, ты про них никогда не задумываешься, покупают просто прогеры, к примеру, из Силиконовой долины.
А для чего им?
Во-первых, у них им надо в Америке по законодательству списать все, что они потратят до конца года, они могут налог с этого не платить. В последний квартал года часто покупают.
Ты имеешь в виду, компании покупают, либо частные?
Нет, частные лица. А во-вторых, ну смотри, ты где-то крутишься вокруг там мобильной разработки, IT и так далее. Зачем тебе, как дед, идти в банк и там какие-то облигации покупать за 3% годовых? Или там еще какой-то хай-риск актив, там, к примеру, крипта. Там. Ну, кто-то разбирается, кто-то нет, но...
Сейчас посмотрим, я биткоин взял по 68.
А для людей это понятная история, для них это как банковский депозит. Они купили приложение с каким-то устоявшимся 67 подписочной базой, за два года себе окупили, дальше оно капает им. Хотят, развивают, хотят, продают дальше.
Ну, и это уже может длиться годами, правильно?
Конечно.
Так и есть. Так там довольно просто все считается. То есть, к примеру, у нас есть там органическое приложение, оно несет 10 тысяч в месяц. Мы можем год-полтора с него получать регулярно 10 тысяч в месяц, два, три, сколько хотим. Потом оно нам надоело, или нам нужны деньги. Мы пошли на рынок, выкидываем его на биржу. Либо
Но выкидываете куда? То есть есть определенная биржа приложения?
Есть
или
биржа.
Ну, у нас есть контакты и людей, которые покупают, и фонды. Там есть, на самом деле, целая ниша. Там реселлеры есть, они перепродают.
Но централизованная биржа такой образная,
обычно
как Телегаин, там для Телеграм-каналов.
Все Флипа.
Флипа,
да. Это такая, это типа как маркетплейс приложений, да, их продают, покупают. То есть если инди-разработчики, они там. В нашем случае мы просто давно на рынке. Нам там за это время мы сконнектились с большим количеством фондов, и мы продаем. Просто для фондов это тоже классный бизнес, потому что представь, там в мире, к примеру, там Америка или еще где-то там, 10 лет окупаемости, там 8 лет окупаемости, это считается норма, хорошо, да, там вот какой-то бизнес.
Но это мы там русскоязычные привыкли иначе.
Да, да, да.
Если это, нет 100% годовых, то да, нет, мы не беремся, хуйня какая-то.
Да,
это... А как европейский ресторан там или, не знаю, доходный дом работает, там 12-13% ну, годовых, да.
Да, тут типы просто берут фонд, берут там, взяли 100 миллионов долларов, на них закупили у таких, как мы, прилог. И все, они показывают, у них они за 2 года окупаются там в среднем. Ну, где-то они лоханулись, ну, за 3. Им дальше насыпали еще, они докупают свою комиссию, здоровенные фонды на этом строят.
Плюс очень понятный трекшн. То есть у тебя, когда покупают приложение, ты можешь показать весь трекшн, всю статистику. У тебя есть статистика за последние 2 года, например, или год. Они смотрят, статистика одинаковая, абсолютно. Она никак не меняется. Можно посмотреть, покупал ты рекламу, не покупал ты рекламу. Органически.
Так где посмотреть? Были ли всплески трафика? Или
конечно. У тебя даже источники видно. У тебя Apple и Google показывают источники. То есть все, они видят органический трафик 2 года, там, приложение несет 10 тысяч долларов в месяц. Они говорят, мы его оцениваем, там, допустим, в 3 года. Ну вот за сколько они покупают? За 360 тысяч долларов они у тебя покупают приложение. То есть ты с него заработал 2-3 года, потом еще продал. И они уверены в этом, то, что они каждый потом 3 года они окупят бизнес, грубо говоря, а дальше будут получать вот столько в процентов годовых.
Ну это то же самое примерно, как выкупают выручку с YouTube-каналов. Они оценивают, сколько твой канал в месяц несет,
да,
дают тебе какой-то кредит, там 1,5 миллиона долларов, допустим, а потом взамен имеют 30% твоего
выручки. Чуть сложнее,
понимаешь, потому что если ты уйдешь, и ты не будешь снимать, а оно все, эти юзеры, они дальше им пользуются.
Плюс у тебя в YouTube-канале еще и сложнее, там же надо учитывать интеграции, к примеру, надо учитывать платные промоушены.
Не, они в этой схеме, что я рассказал, идет только с монеты YouTube.
Ну вот,
то есть уже есть прям фонды крупные, которые блогеру дают вот в кредит 50, ну, как в кредит, то есть платят наперед от 50 тысяч до 15 миллионов, по-моему, Бисту платили 15 миллионов, и имеют там 30% с его монетизации, допустим, в течение какого-то, ну, длительного прям периода времени. И понятно, что они закладывают ну, сюда свои риски, да, что человек может перегореть и так далее. Вот. Некоторые только со старых видео берут, потому что, ну, они как бы останутся. Некоторые еще включают новые, но риски там действительно больше, чем приложение. Здесь я соглашусь.
Так, конечно, если я вон в Америке был, и там весь Нью-Йорк завешен плакатами с ютуберами. Если им в офлайне рекламироваться дешевле, чем в онлайне, конечно, бизнес дорвен.
Смотри, по поводу приложения, то есть, как мы и сказали, у тебя есть много вариантов. То есть, ты можешь там органически двигать, можешь закупать трафик, можешь кому-то наливать трафик, к примеру. Вот, например, у нас собралось, как у команды, уже достаточно большое количество приложений. То есть, и мы на некоторые приложения не можем сами даже закупать, у нас нет такого объема трафика. То есть, мы готовы привлекать аффилиатов. Как ребята обычно с нами сотрудничали? Мы там где-то с ними общались, ввиду нашего круга общения находили, они заливали нам трафик, мы им платили деньги. Можно установки нам, грубо говоря, мы покупаем установки, либо покупаем триал.
Ну, ты можешь проверить установки? Ты же не можешь проверить боты, это качество?
Мы можем, конечно, можем. У нас система аналитики стоит, то есть мы все видим. Там есть публичные решения на рынке, типа AppsFlyer с его защитой от ботов. Плюс у каждой нормальной команды есть своя аналитика, они могут смотреть.
А вот, кстати, сейчас сразу спрошу, потом забуду. Когда подбираешь нишу, да, блин, я не помню, как этот сервис называется для оценки чужих приложений. Он мне показывает, сколько инсталлов там.
Sensor Tower.
Да, Sensor Tower. То есть стоит им пользоваться или нет для поиска ниши? И как точно он показывает
для данные? Для подписочных приложений стоит, а рекламу он, по-моему, не сильно учитывает. А подписки он считает нормально. Но, опять же, ты пользуешься бесплатной версией, там вообще очень дорогая платная, 20 тысяч долларов в месяц.
Минимум. Ничего так, себе. Так где-то 30-ка начинается прайс. Ну, он так, я бы сказал,
вы 80%. Где-то из логов достали ключик. Мне кажется, вряд ли вы за него столько платили. Купили из логов.
Нет, оно бесплатно много чего дает. Я думаю, что вам и не надо платное. Там просто платное есть намного больше функций.
Ну, 80% он показывает точно где-то. Ну, и то есть смотри, получается, если у нас есть, если ребята есть с трафиком, да, то есть как им находить тех, куда им давать трафик? На прилы, например. Вот у них много трафика. И поэтому...
Мобильного.
Да, да, например, мобильного трафика. И мы пришли к выводу, что как бы у нас достаточное количество приложений, и мы решили это все организовать достаточно комфортно для всех аффилиатов. И вот подняли свою партнерку, Four Partners называется. Угу. Не знаю, ссылочка где-то тут, наверное, будет. Суть в чем? Мы там размещаем наши продукты. И если люди хотят, если у людей есть трафик, они умеют запускать его с Фейсбука, с Гугла, с других источников, то мы можем принимать его на наши приложения, платить за установки, либо за триалы, либо за подписку, например. И если у ребят, у наших партнеров каких-то есть приложения, они готовы принимать туда трафик, они также там размещают свои приложения.
Ну, типа как Marketplace, свести одних с другими, да?
Фактически, да, но как вот есть партнерки в арбитраже, условно, с офферами, только представь, что офер — это мобильное приложение, белый, нормальный продукт. Ты можешь запускать рекламу, у тебя ничего не будет баниться.
Ну, будет ли, тут вопрос, будет ли рентабельно мне, например. Ну, это Яндекс.Маркет тоже в Адмитате присутствует, но я не лил конкретно на него. Платят нормально. Я видел прилки, которые, значит, в Адмитате есть, допустим, не знаю, сколько у вас там предлагается за инсталл, да, но я лично видел прилки с оплатой за инсталл от 300 до 1200 рублей. То есть какие-нибудь микрозаймы, финансовые, потом Яндекс.Лавка, еще какие-то.
Смотри, вопрос. Да, вопрос очень многих факторов. Во-первых, гео, во-вторых, трафик, трафика, воронки, через которые пришел эта установка там или триал. То есть в нашем случае, к примеру, для себя мы берем или у своих там друзей и знакомых берем, кто нам льет, мы можем там где-то брать и по $5 установку, и там по 7. Вопрос для нас ключевой – это цена биллинга. То есть у нас есть KPI, по которым мы готовы покупать платящего юзера. То есть установка – это ж как бы, ну, не главная метрика. Да, если мы знаем, что партнер ведет классный трафик, но, к примеру, он там молодой, еще какой-то, у него нет оборота, чтобы там долго его холдить у нас и так далее, можем платить за установки, но тогда мы будем там контролировать и так далее. Ну, как любая партнерка, как любая ниша. Конечно, это не гарант заработок. Это чисто для людей, которые умеют заниматься элит-трафик на мобильные приложения. В любом случае, там, условно, вот в арбитраже я там занимался кучу лет. Там же что же, у каждого есть свое направление. Там кто-то гэмблинг льет, кто-то нутру, кто-то дейтос, кто-то там какие-то белые e-commerce, там страховки, миллион всего. Там у всех разная маржинальность там. Кто-то...
Я лью делает. Только с Ютуба и бесплатный трафик. Да, я не люблю, я люблю, когда мне платят, но я сам платить не люблю.
Ну, вот, да.
Ну я утрированно шучу, конечно, но рекламу я не покупаю.
Ну, видишь, у вас инфлюенс-маркетинг идет. Мы просто немножко другое, мы как по CPA-маркетингу работаем. То есть, если вот взять, как Дима говорит, что люди привлекают трафик, как в Гимбле, например, если взять, то там же тоже есть, кто получает за регу, кто получает за деп, кому открывает, там уже
доступ. Ну, я предпочитаю, ну, есть гибридные модели. Да. Я, например, когда БК лил, ну, как лил, то есть ревки стоят на каких-то моих сайтах, то есть я вообще БК не люблю, да, потому что я сам проебал там $1100 в жизни, я представляю, как хуево ты себя при этом чувствуешь, как ты еще сильнее, как тебе хочется отыграться, короче, мне жалко лудоманов, и я поэтому не занимаюсь никогда ни казино, ни БК, а если занимаюсь, то с целью как-то коллективно наебать их. Ну вот, это нормально и благородно. Хотя дружу прекрасно с Один Вином и со всеми остальными. Вот БК я поэтому не лил. Но ревки я всегда выбираю, в зависимости, если у меня нет оборотки, естественно, да, то CPA, чтобы она появилась. А если есть оборотка, уже все хорошо, то, конечно, ревшара, потому что ревшара, она и в порнухе, и везде, и, как вы говорите, у вас в приложениях она билится, билится и билится каждый месяц.
Оборот нужен для ревшары раз, качественный трафик нужен два, и тебе, ну... Ты
надо,
должен быть
долгий партнер.
Типа. Ну, плюс, да, как бы, тебя может владелец приложения условно.
Но тебя просто, как бы, как там Сергея Павловича, вряд ли будут наебывать, потому что ты потом скажешь на Ютубе, там такие-то пидорасы, да. А в принципе, когда, ну вот я же говорю, я 100 лет медиабайнингом занимался, мы на RF-шейер, на гибридную модель никогда не лили iGaming.
Потому что CPA?
Только CPA. То есть, потому что, во-первых, ты должен точно знать, окупился ты или нет. Uh-huh. Ну, у меня, к примеру, там работало в моменте больше 200 медиабайеров конкретно, и плюс еще там обслуживающих персонал. То есть, как ты проверишь? Ты не можешь за каждого отвечать, ты не можешь это. То есть, тебе надо точно. Он потратил, ты с него получил. И постоянно держать плюсовой рой.
У тебя еще много возможностей для наеба остается. Да. То есть можно сшейвить, можно неправильную статистику показать.
Да, и потому как бы, ну, большинство арбитражников таких, то есть SEO-арбитражники, да, там 50-50 работают и по RefShare, и по гибриду, и так далее. В ОСОшке мы тоже где-то можем там, гибрид взять. А, но если это арбитраж там Facebook, Google, такого вот как бы контекстно-медийной сети условно, то практически все работают по ЦПА, потому что тебе нужен оборот. К примеру, там, ну, вот, там, в моем случае там, классный месяц, у нас там оборот 10 миллионов. Ну, где мне столько? Еще холд. Понимаешь? Где мне столько на холде? Чтобы это, да. Типа, у меня нету доступа к миллиардам долларов. Ну, либо как бы, я простой пацан.
В случае нашей там партнерки, к примеру, придет к нам аффилиат, ну, сколько у него там есть, не знаю, 5, 10, 50, 100. Ну, это,
не, я думаю, средняя 5-10 тысяч, наверное, не больше.
Ну, вот, если маленький парень. Ну, команд там побольше есть. Некоторые команды с нами работали, там, и за биллинг работали, ну, там есть нюансы. Ну, вот как ему, как он может масштабироваться вообще, если он будет за ReShare работать? Если окупаемость там, к примеру, 5 месяцев, сколько он будет окупать свою трафик?
Ну, да.
Типа, а так он сразу получает деньги. Просто CPA как за триал, ну, более понятная модель. Там, иногда мы платим за установки, да, такое бывает. Есть там ребята, к примеру, которым срочно нужна оборотка, мы знаем, что у них трав шлак, условно, но они очень мало хотят за установку. Там, они, к примеру, хотят там $1 за штат. То есть,
а сколько нормально вообще? Ну, понятно, что вы сейчас ответите в зависимости от цены подписки. Ну, вот у меня, например, в кэшбэке, допустим, или в купоннике у меня нет подписки, и сколько мне нормально, как мне определить, комфортно ли это для меня цена установки?
Тебе надо не от цены подписки считать, тебе надо считать от LTV-юзера.
Да,
смотри,
да,
если про установки говорим, то, мне кажется, вот там какой-то ExpressVPN платит бакса 3 worldwide. Что-то такое, да?
3,5 где-то, 3,5-4 даже уже, может.
Да, то есть, ну, это такое, это большой продукт, который там, ну, плюс-минус белый, и он условно там закупает, не сильно глядя.
Ну, а мне он платит от 12 до 40, если я продаю вот доступ к нему. От 12 до 40 он платит.
Так это доступ или установка?
Доступ.
Доступ.
Ну, так доступ. Абонемент, я имею в виду.
Это да. Подписка.
Ну. Так, а это установка. А там это установка. Же конверт еще в доступ какой, там 1 к 10 или сколько.
В случае экспресса, насколько я помню, меньше, чем 1 к 10. Там где-то 1 к 7 был.
Да, но опять...
То есть ты хочешь сказать, 7 инсталлов дадут одного платящего, да?
Больше 10, я имел в виду 7%. То есть из 100 установок у тебя где-то 7 дадут платящих. Mm-hmm. Или даже триалы дают, там смотря какая модель. Mm-hmm. У них просто низкие цены, там... Ну, там они долго окупаются. Ну, то есть, да. Это большой бизнес, у них большие
бюджеты. И опять же, там конверт будет совсем другой. Да. То бишь, типа, там, в нашем случае там будет, ну, в 3 раза выше конверт. Потому что мы не закупаем такие объемы трафика, и мы не экспресс. У нас нет доступа. Там миллиарды долларов они
закупают. Смотри, могу одну воронку как пример привести. Как закрываются боли пользователей. То есть, вот если мы возьмем Европу или Штаты, да, то есть, там проблемы с авторским правом. Это не СНГ. Если ты начнешь смотреть фильмы на пиратских сайтах, у тебя могут быть проблемы. И есть реальные кейсы, когда тебе приходит письмо.
Но где... в Германии сейчас какой-то человек, не знаю, мужчина или женщина, прям на днях было, что-то посмотрел на пиратском сайте, 960 евро заплатил.
Вот, добро пожаловать. То есть нам надо закрыть боль пользователей. Мы таргетируемся на пользователей и говорим, ребят, вы смотрите Netflix, смотрите его, там, не хотите платить за Netflix, смотрите другие сайты безопасно, смотрите там любые фильмы безопасно, качайте, там, лазьте в интернет, смотрите, что хотите. И все, и человек просто там заплатил за наш VPN, смотрит и получает удовольствие. К нему не придет ни там, ни ФБР, ни кто остальной. Ну, понятно, в рамках разумного, то есть, если он начнет там заниматься какой-то жестью, то там, это уже на его совести будет, условно. Но глобально базовые потребности пользователя он закрывает.
То есть, правильное позиционирование.
Конечно, конечно. Но ты должен закрыть боль пользователя. Зачем твой продукт кому-то нужен? Вот все, ты маркетингом его закрыл, пожалуйста, человек доволен.
Так, в принципе, если поразмышлять, то сейчас все так в мире. К примеру, зачем гэмблинг, там, нутро, дейтинг, рекламодатели нанимают аффилиатов? Они на них, по факту, делегируют вот эти вот более жесткие воронки. Mm-hmm. То есть то, что они сами не могут себе позволить делать, mm-hmm. они нанимают типа какое-то физлицо, которое они по факту знают, но если что, скажут, что не знают. И говорят, делайте прилэнды. А там на прилэнде, там, не знаю, да, Том Хэнкс сосет хуй. И Молот Тор. Вот. И его, ну, вот таким макаром. Потому как бы аффилиатский траф очень надо сильно чекать, потому что непонятно, что они делают. С другой стороны, с помощью них ты можешь решать какие-то там вопросы.
Ну, или там поднимать оборотки, ревеню и так далее.
В общем, понятно, арбитражем вы заниматься не хотите больше, прилками хотите. Если подытожить кратко, да, рынок широкий, рынок денежный, места хватит всем. Продумывать нужно, куда вы пойдете, затем примерно попытаться пробраться на первое место, посмотреть, если там трафик, ну или на второе, да, лучше на первое, вот, и все, и билить как-то через платежку Apple человека на еженедельные подписки. То есть это краткое резюме, в принципе, можете не смотреть дальше, да, потому что дальше уже ничего не будет, но я вам, в принципе, рассказал. И в Андроиде денег нет.
Нет, в Андроиде тоже есть деньги, просто другие. На самом деле есть люди, которые зарабатывают очень большие деньги на Андроиде. Просто там другая механика. В Apple твоя механика закупить и долго с него зарабатывать, и ты можешь, к примеру, позволить себе 6 месяцев окупать это. А в Андроиде обычно с рекламной монетизацией они закупают, чтобы день-день окупиться, и потом там чуть-чуть долетает.
Ну, вот именно
то есть там больше на арбитраж похоже.
Да, вот именно потому, что, понимаешь, вот как в широкой массе люди свои, они так не сильно ориентируются. То есть они, вот iOS... Больше денег, да, кажется, у пользователя. Android меньше денег. Значит, Android
ну,
вообще...
Ну, Booking именно так и думает, потому что, ну, ты же зайди, да?
Так и есть. Это отчасти так и есть. Но просто люди не копают дальше. То есть, а почему тогда у некоторых крупных компаний есть Android-приложения, они довольно прибыльны? Или как куча ребят занимается прилами исключительно под Android? Там просто по-другому ты должен монетизировать, как объяснил Дима. И вот именно поэтому мы и создали, грубо говоря, наш YouTube-канал, чтобы разбирать вот это все, чтобы объяснить людям, как это можно делать.
Да, не забываем подписываться. Я тоже подпишусь. YouTube не смотрю, но сейчас уже научился, просто в Таиланде YouTube премиум работает, да, ну, до сих пор и будет работать. И я уже в машине включаю и слушаю фоном какое-то познавательное интервью, и на ваши буду подписываться тоже. Так что все подписываемся, и все ссылки, значит, на 4Partners, что у вас еще есть. Мне, я сразу на первое зайду, бот, который прилки этот в топ. Форосо, да, потому что у меня сейчас по купоннику готовая вебью прилка через 2 недели будет, и, кстати, можно попробовать посмотреть, как она быстро пойдет.
А еще, если у тебя забанят в вьюприлку, то ты можешь зайти к нам в appforum.com и взять другую.
Да, просто сразу замените.
Вебьюшную?
Да.
Вебьюшные сами делаете или тоже?
Сами.
Конструкторы, да?
Не-не.
Нет, мы же разработчики.
Конструкторы сейчас не работают. Типа так...
У меня я делал через конструктор какую-то прилку 5 лет назад, разместил ее, и сейчас этот Play Market, она андроидовская, говорит, мы вас удалим, потому что у вас устаревший SDK, а я ничего не могу с этим делать.
Да, не, на самом деле сейчас хорошо в основном работают, даже ты там говорил, какие-то React, Unity, в основном...
Flutter.
В основном лучше делать на как бы, нативных языках, то есть Swift, SwiftUI, потому что ну, по ряду факторов там долго объяснять. У нас своих там больше 50 разработчиков на данный момент, потому как бы, да, это все мы делаем in-house.
Поэтому, если вы разработчик, да, то тоже пишите ребятам
да, на работу.
И залетайте в их этот телеграм-канал, где комьюнити именно. Я, если честно, нам очень нужны сейчас Swift-разработчики, потому что у нас есть вот прилка глобальная, большая и так далее, но она под Android. И мы ее хотим, бэкэнд есть, соответственно, если мы хотим очень быстро найти ответственных, нормальных на постоянку, да, с перспективой роста iOS-разработчиков, поэтому я свое мало оставлю. Если вы iOS-разработчик толковый прям, то можете и мне написать. Все, обнимаю, все ссылки в описании. Ребятам спасибо. Сейчас мы еще останемся, еще попали от того, что не сказали вам. Да, и не забудьте, еще раз напоминаю, подписываться на канал ребят, ну вот, потому что вторая часть, они сейчас, мы еще здесь будем снимать, они будут меня пытать для своего канала. Уж не знаю, что будут спрашивать, поэтому подписывайтесь.
Хуисывайтесь, ребята, и, пожалуйста, становитесь подписниками, потому что какой вы подписник, если вы не взяли вот сюда вот и не подписались на наш канал и на канал Сергея.
Расскажу тебе 1000 схем умножить на 2, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе 1000 схем умножить на 2, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.